Глава 37. В один из своих приездов в Москву Андреа познакомился с проектом работ по волновому воздействию на противника. Режимы должны были обслуживаться системой ЭВМ. Проект сопровождался рекомендациями и рецензиями ученых, среди которых было несколько известных. Непонятно, как они могли вляпаться в явную аферу. Новые лучи якобы и лечат, и убивают, и обеспечивают связь на любых расстояниях. Возможности их всемогущи. Они увеличивают всхожесть зерна, они снижают потребление топлива, эффект неисчислимый. Секретность наивысшая. На вопросы Андреа академик Фомичев уклончиво процедил. Нельзя здесь порога отвергать, чем черт не шутит. Андреа сочувственно кивал, а также сочувственно стал объяснять, что столь фундаментальным открытием трудно найти себе место внутри незыблемого каркаса науки. Физика налагает суровые ограничения на новые силы и поля. Их надо искать снаружи, за пределами обычных условий. От его менторского тона Фомичев взорвался. Нечего его учить. Он всю эту шарлатанщину видит насквозь, лучше Андреа. И если ввязался, значит, на то есть причина. Мало разбираться в физике, надо еще разбираться в том, что над физикой. А над ней царят денежки. ДАС, самое что ни на есть пошлое злато. Военные, которые купились на посулы изобретателя и отвалили большой кусок своего пирога, пообещали Фомичеву выделить на его новую лабораторию. Он понимает, что рискует своим именем, но надеется, что его прикроют секретностью. Посоветовал и Андреа сделать то же самое. Поддержать проект, пообещать какую-то разработку, а под нее получить деньги для института. Оказалось, что в этом дутом проекте участвуют еще несколько ученых на тех же условиях. Андреа подумал и согласился. Впоследствии бумаги, подписанные им, каким-то образом всплыли. На них ссылались, доказывая, что Картоз не разбирался в физике, что репутация его преувеличена. Выборы в Академию наук приближались. Кандидатов оказалось много. На одно место, кроме Картоса, претендовали еще 6 человек. За каждым стояли влиятельные академики, институты, работники ЦК, обкомы. Попытки договориться привели к тому, что за 2 недели до выборов из 7 претендентов остались 4. Никто из них не уступал. Механизм очередности не сработал, все получилось не так просто, как сулил Фомичев. По настоянию Зажугина организовали группу поддержки Картоса. Он уверял Андреа, что у всех кандидатов есть нечто подобное. Группа обрабатывает академиков, членов отделения, их жен, их детей, их сотрудников. Используют любые связи. Убеждают, обещают, раздают подарки. Из южных республик везут фрукты, вина. Таков обычай, так заведено. Зажогин связался с Савельевым, с Маргаритой. Из Энска прибыло самолетом 2 ящика с рыбой. Зажогин готов был развести ее по нужным людям, но это было бы бестактно. Андреа, скрипя сердце, отправился по адресам. Поднимался с пакетом, потел, краснел, вручал, бормоча. Наловил самолично нашей сибирской рыбешки. Попробуйте. К его облегчению академики принимали пакеты охотно, с шутками. Один хитро подмигнул. Подарки любят отдарки, не так ли? И тут же вручил ему на отзыв диссертацию некоего Сагдулаева. В тот же вечер к нему в гостиницу явился и сам Сагдулаев, застенчивый мягкий узбек, принес макет готового отзыва, чтобы вам не затрудняться, зачем мучить себя. Позвонил академик Родин, попросил выступить в доме ученых на юбилейном вечере его друга-профессора, тоже кибернетика. Этого профессора Андреа терпеть не мог, однако отказать было неудобно. Как будто все сговорились использовать Картоса, пока он еще не выбран, пока зависим. Внешне он держался по-прежнему холодновато, слушая, учтиво наклонял сидеющую голову, шутил своим обычным, нескладным русским языком. То ли виновата, то ли хитровато, не поймешь. Но все чаще застывал посреди разговора, переставал слушать. Смотрел, словно бы издалека, 2 человека, Джо и Зажогин, знали, что творилось с ним. Он предупреждал, что больше не выдержит. Нет сил терпеть, притворяться, унижаться. «Еще немного потерпите», — умолял Зажогин. Джо звонил из Ленинграда, тревожился. «Раз так трудно, может плюнуть?» Андреа сердился, он не умел отступать. Не в его характере сдаваться, Этот Джо готов смириться с поражением. Гнить на вторых ролях, позволять себя эксплуатировать. Нет, извините, он своего добьется. Академия для него не цель, а средство. Рано списывать его со счета. Он орал, не сдерживая себя. В тот раз Андреа много злого наговорил о примиренческом поведении Джо. Обвинял его в том, что тот предает их идеалы. Не было никакой логики в его словах. Недавно же сам писал из Сибири, как хорошо, дескать, погрузиться в обыкновенную жизнь, сложить камин, заготавливать дрова, самому их пилить, колоть. Андреа кричал, что он их жертва, что это они вынуждают его идти на унижение, терять порядочность. Ему самому ничего не нужно, никакого звания. Что Джо, как всегда, устроился за его спиной и первый будет пользоваться плодами, если он, Андреа, станет академиком. Ночью он позвонил Джо, извинился, сказал, что сорвался. Слишком постыдна битва, в которую он ввязался. Ну, получит академика. Дальше надо будет добиваться возвращения из Сибири. Потом добиваться восстановления статуса лаборатории. Все истратит на хлопоты, погоню за призраком. Бунта не получилось. Обнадежили, обманули. Сперва надо было пройти голосование на отделении. Накануне пронесся слух, будто из Совета министров звонили президенту и выражали сомнения насчет кандидатуры Картоса в смысле политической благонадежности. У отделения дополнительно запросили список его научных трудов, хотя знали, в открытой печати Картос публиковаться не мог. До поздней ночи засиживалась группа поддержки в московской квартире Зажогина, курили, пили кофе, подсчитывали, кто и как будет голосовать, возможны ли варианты и кого бы еще подключить. Картос стискивал голову руками, ходил взад-вперед, вдруг вспомнил, как покойный академик Ландау говорил ему: «Две трети академиков ничего общего с наукой не имеют, а труды вице-президента Топчиева не более чем размышления о том, что такое автомобиль». Голосование на отделении принесло победу двум кандидатам – Картосу и старому членкору Расторгуеву. Место же было одно – Андреа попросили уступить, он где еще успеет, а Расторгуев на следующих выборах не пройдет по возрасту. На что Картос ответил: решать должно общее собрание, а не он единолично. Держался Андреа твердо, но после этого разговора чувствовал себя отвратительно. А на утро, в день открытия сессии Академии наук, отправился пешком по Маховой в сторону Никитских ворот. В 9 утра его уже не было в номере, и где он находился до часу дня, неизвестно, но в час или около того, как свидетельствовал буфетчик, Андреа появился в забегаловке у Никитских ворот. Запомнились его бледность, неверное движение. Подумали с перепоя. Свой, что называется, клиент, запойный. Но заказал он чай, чай и больше ничего. Шатко донес до стола, опустился на стул. Рядом сидел парень в телогрейке, ел макароны. Разыскали этого парня, оказывается, Картос ему пожаловался. Плохо, мол, и даже сказал, что умирает. Парень не вник. Погоди, мол, папаша, доем по-быстрому, и мы с тобой примем по стопорю. Когда он начал сползать со стула, к нему кинулась кассирша, но что он хотел сказать, не поняла. Джо, расспросив ее, понял, что, умирая, Андреа пытался говорить по-английски. Когда приехала скорая, Картос был уже мертв. Он лежал на замызганном, заплеванном полу, загороженный стульями лицом к стене. За остальными столиками продолжали есть и пить. В это время на сессии Академии шло голосование. Фомичев расхаживал со своим бюллетенем, громко советуясь, не жирно ли будет Картосу сразу примехонько и в академике. На что Капица Петр Леонидович ответил довольно громко: «Мерзейшая наша русская черта — зависть». Фомичев изобразил согласие, но агитацию за Расторгуева и против Картоса не прекратил. Кандидатура Картоса и в самом деле была спорной. Толки о нем ходили разные, однако версию о шпионстве всерьез не принимали. К вечеру стали известны первые неофициальные итоги голосования. Картос не прошел, не хватило 3 голосов. Когда Зажогин позвонил, Джо решил, что его разыгрывают. Андреа и смерть? Невозможно. Он и на похоронах твердил, как заведенный: «Вы шутите? Шутите? Шутите?» Его просили выступить, а он ничего не мог произнести, кроме этой дурацкой фразы.